«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня внимание всего мира было приковано к Берлину, где работала большая нормандская четверка. И вот, как только что сообщил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, встреча была очень тяжелой. Участники готовы обсуждать введение миротворцев в Донбасс. Итак, приказ прекратить огонь. Такой подзаголовок нашей сегодняшней встречи и беседы с нашими гостями. Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Добрый вечер, Владимир Леонидович.
Добрый вечер.
И передо мной сидит Виктор Иванович Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы. Здрасте, Виктор
Иванович. Добрый вечер.
А у нас на прямой телефонной связи с Федеративной Республикой Германии наш САПКОР Юрий Векслер. Юрий, слышите ли вы нас?
Да, прекрасно слышу, я на скайпе.
А, да, добрый вечер, тогда мы вас и увидим сейчас. Расскажите, пожалуйста, новости из кулуаров Большой Нормандской четверки.
Ну, вы знаете, я, соответственно, на пресс-конференции не присутствовал, поэтому я смотрю только на сообщения и обращаю внимание не на то, что общее есть в версиях Лаврова или Штайнмайера, а вот то, что у Лаврова есть, а у Штайнмайера, например, нет. Поэтому, ну, тем не менее, правильно начать все-таки с общего. Общее – это все-таки, что в итоговом документе есть некоторое продвижение или некоторые новости, а именно и требование создания внутри контактной группы рабочих групп по четырем направлениям: по гуманитарной помощи, по восстановлению экономики Донбасса, по безопасности. То есть, как бы эта работа активизируется, это уже очень хорошо. И что надо отметить, что Украина, как отмечают российские источники, впервые дала согласие прислать своих представителей в эти группы. Самое главное, пожалуй, достижение, это отмечают обе стороны и пишут на свой счет, что в требование четверки вошло требование отвода разнообразных вооружений калибром до 100 мм. Причем в немецком перечне он гораздо более подробный. Это и минометы, это любая бронетехника как таковая, хотя она не имеет отношения к 100 мм. Вот. И это, соответственно, и танки, чего раньше как бы опять же не было. И это, конечно, если это будет реализовано, если это будет соблюдаться, то будем считать, что для них достигнуто очень важное соглашение. О чем не упоминают российские средства массовой информации, что Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, подчеркивает, что ведется работа и должна вестись работа по проведению региональных выборов на востоке Украины. Но удастся ли эту работу привести к тому, что выборы пройдут по законам Украины, как хочет правительство Украины, конечно, мы этого не знаем. Но движение в эту сторону, по крайней мере, представители Франции и Германии делают. Вот, вот, пожалуй, суммарно то, что мы знаем. Но понятно, что это процесс, который будет еще продолжаться долго. И, в частности, сегодня вечером, я хочу сразу про это сказать, в Любеке происходит встреча министров иностранных дел стран Большой Семерки. И там эта тема также будет обсуждаться чрезвычайно активно. А накануне Германия, побывавший в Москве лидер фракции левой партии в Бундестаге Грегор Гизи, требовал, чтобы в Большую Семерку на этот раз была приглашена Россия, чтобы в Любек был приглашен Путин, чтобы это обсуждалось вместе с ним. И это требование было спокойно и жестко отвергнуто.
Спасибо, Юрий. Виктор Иванович, что вы видите принципиально нового вот в этих решениях Большой Нормандской четверки?
Да ничего особо нового я не вижу. К сожалению, подтверждаются худшие мои предположения. Это большой политический тупик, из которого пока что выхода, по-моему, не видит никто. Ну, есть какие-то тактические перемены. Вот появление этой группы, значит, групп внутри этой контактной группы по политике, экономике, безопасности там и другим вопросам. Но это такой явный, как бы, что там будет и как это будет получаться, непонятно. Значит, еще отведение, значит, каких-то дополнительно вооружений. Ну, это хорошо, меньше будут стрелять, но это все равно не решение проблемы. И даже более того, я вот сегодня весь день занимался объявленной, заявленной совсем недавно 9 числа стратегией национальной безопасности Украины и обратил внимание там на очень интересные штрихи. То есть, например, явно ощущается уже какое-то раздражение со стороны Украины, значит, ну, видимо, с их точки зрения недостаточно последовательной позиции двух участников вот этой четверки, то есть Федеративной Республики Германии и Франции, что они вот пытаются помирить, а помирить им не удается, и я думаю, что помирить будет очень трудно, потому что, как можно прочесть между строк сообщений об этой встрече, что позиции России и Украины остаются практически диаметрально противоположными, и свести их вместе не удается. Поэтому, к сожалению, подвижек особо больших я не вижу.
Владимир Леонидович, насколько реалистичны вот эти пункты, касающиеся отвода танков и оружия до 100 миллиметров калибра?
Знаете, все, что касается первых вот этих чисто военных пунктов соглашения, все это достаточно реалистично. Что называется, была бы добрая воля с обоих сторон, и, в общем-то, это мы видим, что не 100%, но хотя бы 80% все-таки прекращение огня, оно выдерживается. Другое дело, что с той и с другой стороны есть неконтролируемые группы, и об этом, кстати, сказал Лавров честно, что и с той, и с другой стороны, которые нарушают эти соглашения. И то, что сейчас решили действительно как бы лишить их возможности в большей степени стрелять чем-то тяжелым, да, это действительно хорошо. Но вот в части выполнения экономической и политических разделов Минска-2, я здесь, вот как господин Мироненко, то ли осторожный оптимист, то ли неосторожный пессимист. Ну, в общем, действительно, все очень сложно. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Разный, пока что, не, и вот Виктор Иванович правильно говорил насчет раздражения стороны Украины, все-таки та модель Украины, которая видит будущего, которая видится из России, и которую, в общем-то, поддержали страны Франция и Германия, она расходится с тем видением будущего Украины, которое все-таки вот в головах у руководителей этой страны.
А то в чем есть, расходится?
Ну, видение Украины, если ну, сильно огрубить, но тем не менее, вот реализовалось 13 пунктов соглашения, все 13. Что получается из Украины? Украина – это страна, в которой так или иначе реинтегрированы Донецкая и Луганская народные республики. Страна, которая имеет значительно большие полномочия у регионов, что предполагается в изменении Конституции, а значит меньше полномочий у федерального уже, будем прямо говорить, речь идет о федерализации, как бы на Украине не нравилось это слово, федерального центра.
Де-факто, да.
И поэтому, собственно говоря, Украина как была как бы посредине между Россией и Евросоюзом, так в этом положении она остается. Она не может двинуться резко ни сюда, ни туда, ни в эту, ни в эту сторону. Вот, так сказать, тот компромисс, который достигли Франция, Германия, Россия, с моей точки зрения. Видение у руководства Украины, да и у их, что называется, симпатизантов Соединенных Штатов, несколько другое. Все-таки это унитарная страна. В политическом пространстве, которое не существует Донбасса, которая жестко, так сказать, имеет вертикаль. И в общем, по этой причине четко ориентируется на Запад. Как бы сдвигается в сторону Запада. И в этом, собственно говоря, проблема. Потому что, вот говорили, был разговор у Путина с Порошенко, не был вот этот вот знаменитый.
Да, в кулуарах, что забирайте Донбасс.
Вот забирайте, а он говорит, а нам не надо. Но ведь в определенной степени Порошенко вот сказал эту фразу, не говоря ее, так сказать, дословно, тем, что принял вот эти два закона. То есть закон о том, что Донбасс является оккупированной территорией, просто перекрыл возможности реализации экономической интеграции этих областей. а дополнение в закон об особом положении, где, да, вот сначала проведем выборы, но на каких условиях? Да, на основе украинского законодательства. А какое другое знают законодательство даже в том же Донецке? Другого не знают. Дело не в этом. А дело в том, что не только на основе украинского законодательства, но и в рамках украинской правовой и силовой структуры. То есть это возврат украинских милиционеров, разоружение всех незаконных формирований, это работа всех политических партий на этой территории, в том числе правого сектора и свободы, которые ведь являются легальными политическими партиями на Украине, это, естественно, неприемлемо. И поэтому, с моей точки зрения, это ведет к тому, что Донецк просто выталкивается из украинского политического и экономического пространства. Самим же Киевом. В этом проблема. И поэтому, ну, соберут они эти, так сказать, вот эти рабочие подгруппы, да, ну, вот, вроде бы, как это успех, что в Киеве признали, да, но ведь главное, чтобы в Киеве не то, чтобы начали говорить, а чтобы начали находить компромисс, а я не вижу стремления к компромиссу, честно говоря, именно на тех условиях, которые, еще раз подчеркиваю, заложены в Минске-2, вот в чем проблема.
Давайте послушаем.
Извините, что
да,
так долго.
Ничего. Да. У нас времени-то много, надо все обсудить. Андрей Укара у нас на связи, политолог. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Нам показалось вот, принципиально новым эта идея введения миротворцев в Донбасс. Как относится вообще, по-вашему, украинская общественность к этому предложению?
Ну, действительно, вот вопрос о введении миротворцев в Донбасс, он теперь рассматривается в какой-то относительно практической плоскости, потому что раньше это были разговоры ни о чем. Как мне представляется, есть два условия окончания войны на Донбассе. Это контроль, восстановление контроля со стороны Украины над российско-украинским кордоном. И, во-вторых, это наличие все-таки миротворцев, потому что, судя по всему, собственными силами Украина не сможет избавиться от этой проблемы. Мне кажется, что сейчас, почему вот вдруг так внезапно собирается эта нормандская четверка, почему вдруг так без каких-то анонсов, без какого-то подготовки какой-то. И, судя по всему, насколько можно судить, то какие-то очень значимые вещи остаются пока что за кадром. О чем речь и в чем такое, почему так вдруг внезапно? В Украине в армейских кругах, или как это называется, там, по-моему, ставка главнокомандующего, так вот, там ожидают очень жесткой, очень серьезной такой военной агрессии со стороны вот этих так называемых непонятных образований под названием ЛДНР. И это ожидается в краткосрочной перспективе. То есть в перспективе нескольких, ну, максимум нескольких недель. Есть такое мнение, оно широко распространено в среде украинских политиков. Насколько оно адекватно или неадекватно, иной вопрос. Но оно распространено о том, что серьезное вторжение со стороны России может начаться до 9 мая, ну вот как раз с середины апреля до первой декады мая. Вот. Некоторые считают, что ключевыми факторами являются определенные такие глобально-политические моменты, связанные с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Также важным фактором является то, что сейчас вот расцветают деревья и появляются листья. Это упрощает боевые действия, потому что вот, когда есть, ну, это называется на военном сленге зеленка, когда есть вот эта зеленка, ну, намного совсем иная тактика боя. И еще один важный фактор — это то, что вот, дороги подсыхают, что становится более сухо, это тоже упрощает военные действия. Поэтому сейчас вот в украинском истеблишменте считают, полагают, может быть ошибочно, может быть адекватно, другой вопрос, но считают, что вот тот самый последний и решительный бой со стороны Кремля, он очень скоро может начаться.
Спасибо, Андрей. Виктор Иванович, как по-вашему, вот, насколько вероятен такой исход? По-моему, середина апреля у нас завтра. Вот Андрей сказал, середина апреля у нас завтра 15-е. И тогда, получается, вся большая четверка – это отвлекающий маневр?
Да нет, я не думаю. Четверка сама по себе, а та ситуация, о которой говорит Андрей, сама по себе. Я, честно говоря, перестал чему бы то ни было удивляться в российской политике, особенно в российской и украинской политике, и поэтому предпочитаю опираться на факты. А факты, насколько я знаю, таковы, что по границе российско-украинской сосредоточена колоссальная группировка российских войск, примерно в 40-50 тысяч человек, причем прекрасно вооруженной, так сказать, с техническим оснащением, со всем остальным. Вот для чего она там сосредоточена? Да, пожалуйста, я могу дать сведения, они есть о том, что 40. Это официальные российские сведения, примерно, не в Украине, а в России. На российской территории, в районе границы, сосредоточено в общей сложности около 40 тысяч.
Разведка не нужна?
Не нужна. Разведка, это подтверждается Министерством обороны. Это очень крупная военная группировка. Сейчас идут учения. Идут учения в Дагестане, идут учения на юге. Объявляются чуть ли не каждый день. Колоссальная высокая военная активность. Вот что это за военная активность? Это, значит, ну, некая... психологическое воздействие, да, на то, что там в Украине видели, что мы здесь присутствуем, или это что-то другое, я боюсь предсказать, но интуиция мне подсказывает. Вот, кстати, и в связи с тем, что мы наблюдали на четверке, то есть ситуация тупиковая. Штайнмайер сегодня, комментируя результаты этой четверки, сказал одну вещь очень существенную. Обращаясь к журналистам, он сказал, это очень надолго. Это очень долгая история. То есть это либо... тяжелый, затяжной, очень долгий период, так сказать, тупикового такого топтания со всех сторон, так сказать, вокруг, такой, вокруг неразрешимых проблем. Донецк, часть контролируемая, там вот ЛНП, ЛНР, ДНР, так сказать, это отрезанный ломоть. Его уже ни Россия не хочет принимать, ни Украина не может забрать назад. Просто объективно это невозможно. Это созданная уже, это тупиковая ситуация. Разрешить ее нельзя, это на годы, надо вводить в какой-то другой контекст. Крым. Возвращаемся, та же ситуация тупиковая. Украина никогда не признает, Россия никогда не согласится. Поэтому вот в этой ситуации есть практически только два варианта. Один вариант это вот как-то медленно, шаг за шагом, пытаться что-то, так сказать, как-то наладить какой-то диалог, что-то решить с пенсиями там в Донецке, что-то решить, значит, с прекращением огня. Но это очень длительный, долгий процесс. Либо какое-то решительное действие. Вот решительного действия я боюсь очень. Я боюсь решительного действия горячих, так сказать, голов и любителей простых неправильных решений со стороны России. Такие же есть люди и в Украине. И, кстати, мы своей политикой, российской политикой усиливаем этих людей. Баланс, который всегда был на Украине, а он всегда был центр такой своеобразный, да? Была, ну, Галиция, да, то есть Западная было, Украина, да. И был восток Украины. Теперь как бы восток отрезан, да, там совершенно другая особая своя ситуация. А баланс, конечно, переместился очнулся, в сторону, да, тех. Отсюда и закон о декоммунизации, как он называется. Отсюда колоссальное усиление Турчинова позиции, Совета национальной безопасности и обороны. Там подтянулся уже очень мощный человек, этот Горбулин. Владимир, так сказать, который сейчас назначен советником. Вот 9 числа состоялась презентация, ну, еще не презентация, но уже изложение новой концепции стратегической безопасности Украины. Вы читаете этот документ. Это очень серьезный документ. То есть неглоковость в сторону, так сказать, страны уже выстроены, ориентация однозначно.
Это директивный курс.
Более, да, того, там заявляется о том, что теперь как бы вроде и Совет Министров подвигается в сторонку Яценюк, он теперь будет выполнять только функцию исполнителя, так сказать, этих решений. Там и МИД немножко отодвигается в сторону. То есть страна мобилизуется. Вот правильно это или неправильно, я не знаю, но, к сожалению, у них есть основания для того, чтобы вести себя именно так. Поэтому напряжение нарастает. Перспектива длительного гниющего такого состояния явно не устраивает никого. Но, может быть, устраивает Францию и Германию. Так сказать, лучше худой мир, чем хорошая война. И поэтому они вызывают определенное раздражение и у российской стороны, и у украинской стороны. Поэтому это вот, знаете, когда, помните, в советское время говорили, для того, чтобы хорошо жить, нужно знать две вещи. Да? Это черный ход и запасной выход. Вот, по-моему, наша политика черный ход нашла. А вот выхода запасного пока я, честно говоря, не вижу.
Если он там вообще есть, да. Владимир Леонидович, вот до Дня Победы 3 недели, да. Как по-вашему, насколько уместно будет вот такой поворот событий, о котором сказал Андрей Окара?
Ну, вы знаете, Андрей вот говорил из Киева, да? И я слово в слово просто слышал то, что говорят из Донецка, вот слово в слово. И доводы те же самые, зеленка там, это самое.
То дороги расходятся.
Эти боятся, что эти начнут, эти боятся, что эти начнут.
Никто никому не верит.
Никто никому не верит. Что делать в этой ситуации? Может быть, с моей точки зрения, все-таки в чем-то правы насчет миротворческих сил.
Да, может быть.
Почему? Потому что явно совершенно вот та модель, которая выстроена, собственно говоря, всеми 13 пунктами Минска-2, она явно нереализуема. Вот сейчас это увидели. Значит, или два варианта. Или война, что очень плохо, или замораживание ситуации в том состоянии, в каком есть. В том плохом состоянии, в каком есть. А замораживание ситуации лучше всего производится, это есть мировой опыт, с помощью миротворческих сил. Но миротворческие силы, и это тоже мировой опыт, если уж начинают замораживать ситуацию, к сожалению, они замораживают ситуацию на годы, а то и на десятилетия. На Кипре уже полвека, да? И чем дальше, тем меньше возникает вероятность какого-либо решение проблемы. Вот сколько в мире не происходило такого рода конфликтов, в итоге, так или иначе, раньше или позже, или непризнанный статус, или новый стул в зале заседания Ассамблеи ООН. Других вариантов при введении миротворцев, к сожалению, не существует.
Не существует,
и это да. Надо понимать. И если Киев на это идет, то значит, Киев принял решение, о котором сказал Виктор Иванович. Вот эти части отрезаны ломоть, и, так сказать, они готовы на то, чтобы
отрезанные,
его отрезали.
Отрезанные на данном этапе.
На данном этапе отрезали надолго, по крайней мере.
Надолго, безусловно. Я прошу прощения, просто давайте, апропо, да. Вот то, о чем да. Говорит Владимир Леонидович. Самый сложный, ну, если выбирать между хорошей войной и плохим миром, мы выбираем, конечно, безусловно, плохой мир. Да. Это в интересах людей. Но тогда вопрос в инструментах. Какими инструментами можно обеспечить этот плохой мир, в том числе и о миротворцах? Все говорят о том, что миротворцы хорошо, но Россия никогда на это не согласится. У России право вето в Совете Безопасности, она это все заблокирует. Но есть еще один вариант, о котором почему-то забыли. В ООН существует такая, я не помню, как она точно называется, это что-то вроде комиссии по патронажу. Она, кстати, в уставе записана Организация Объединенных Наций. Была соответствующая комиссия, которая работала где-то, по-моему, аж до 93-го года в том числе. Это как бы некие территории, которые патронируются Организацией Объединенных Наций с определенным статусом, для введения которого не нужно принимать
какой-то
решение.
Какой-то временный статус, временный,
подмандатная,
подмандатная территория, да, где как бы вот Организация Объединенных Наций патронирует ее и пытается как-то регулировать вот эти сталкивающиеся интересы. Я думаю, что наиболее реальный вариант все-таки в этой ситуации, при всем при этом, это вот некий такой статус. И, конечно, с нейтральными наблюдателями миротворцами. Есть еще один очень оправдавший себя инструмент. Вот не было счастья, так несчастье помогло. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, по мнению большинства экспертов, очень хорошо зарекомендовала себя в этой ситуации. Но проблема в том, что у этой организации бюджет 150 миллионов евро. Всего лишь, там, я не помню. У нее штат совершенно ничтожный. Она от силы справляется с тем, чтобы наблюдать.
У нее нет миротворческих структур.
У нее нет миротворческих структур. У нее нет. Это просто институт такой, да, небольшой научный. Нет. Поэтому вот сейчас, вот я слышал два наиболее для меня приемлемых каких-то варианта. Это вот использовать этот существующий, использованный, но забытый немножко, да, статус в ООН. И второе, это если не так, то усилить тогда возможности ОБСЕ. И, кстати, на этой встрече вчера тоже постоянно подчеркивали все министры роль СБСЕ, что они все-таки выполняют свою роль, они дают информацию. Они, кстати, ежедневно делают доклады по ситуации там. Поэтому варианты есть, но важно, чтобы было политическое желание найти это решение. Найти его можно.
Хотя, Виктор Иванович, вы знаете, ведь есть модель, есть прецедент такого вот замораживания ситуации без участия миротворцев. Это конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Там ведь перемирие держится силами.
Да, но это, по-моему, непригодный вариант для этой ситуации, ну, когда кто-то непризнанный стал.
Ну, это возможно. Единственное, что невозможно, это российские миротворцы, участие России. Это исключено.
Ну, участие стран НАТО,
конечно,
наверное, тоже.
Грузия показала, что там российские миротворцы.
То есть здесь, я, например,
скорее... Почему стран НАТО? НАТО не участвует в конфликте никоим образом Россия пока что.
А давайте дадим слово нашему корреспонденту в странах НАТО Юрию Вексеру. Юрий, насколько своевременным выглядят из Европы вот эти меры по декоммунизации, которые приняты в канун Дня Победы на Украине, вот эти картинка свергнутых памятников, запрещенных коммунистических символов и так далее. Вам слово, Юрий.
Вы знаете, так остро я здесь не вижу эхо этих событий. Даже не вижу того, что Лавров сказал по окончании встречи. И, кстати, я хотел бы, чтобы участники сегодняшнего обсуждения все-таки прокомментировали, прав ли он, интерпретируя эти новые законы так. Я процитирую в данном случае. Вы привлекли внимание к тому, какие законы принимает Верховная Рада. Декоммунизация, героизация нацистов, сказал он. Будем постоянно привлекать внимание. Значит, насколько героизация нацистов, если я правильно понимаю, все денацификация или как бы запрещение пропаганды нацистской также в законодательстве Украины. Тем не менее, это, кстати, для меня пример того, что хочет ли Россия мира на Украине. Это ведь опять поджигательство. Значит, одну важную еще тему я хотел бы затронуть. В этом заседании в Берлине все стороны согласились, что остановившийся было процесс обмена пленными должен быть завершен, продолжен, те пленные должны быть обменены, и тоже это пока стоит. Но новые законы, которые принимаются Украинской Радой, пока я в германской печати серьезной критики на этот счет не видел. Поэтому я не очень понимаю, может быть, прав господин Лавров, хотя у меня есть сомнения в этом, я считаю, что это тоже акт разжигания, то, как он интерпретирует новое законодательство.
Да, Виктор Иванович, как вам показалось, не слишком ли остро тут среагировали в Кремле на вот эти законы о декоммунизации?
Вы знаете, во-первых, это следствие того, о чем я уже говорил сегодня. Внутренний баланс в Украине, а настроение людей чрезвычайно нарушен, важны, он нарушен. Потому что в Украине, значит, с восточной стороны у людей жива как никогда и до сих пор жива боль от того, что делали нацисты. Фашисты, да, ну, германские войска. А в Западной Украине до сих пор совершенно жива боль от того, что делали наши советские войска, когда присоединение происходило и все остальное. Поэтому это как бы, этого в какой-то мере можно было ожидать. Когда эта часть как бы, ну, фактически, да, там как-то отрезана или еще что-то, то баланс сместился в эту сторону. Это вполне понятно. Во-вторых, это, конечно, некая эмоциональная реакция на то, что делаем мы. Вот это наша, так сказать, активная такая... Я ничего против не имею, конечно, но когда весь эфир, так сказать, заполнен, значит, какими-то историческими экскурсами, отсылками и воспоминаниями о том времени в определенной редакции, это, соответственно, вызывает какую-то обратную реакцию, так сказать, со стороны их. Ну, закон очень непродуманный, он очень эмоциональный, в нем его невозможно выполнить, никак не, и никто его исполнять не будет. Он скорее такой демонстративный, так сказать. Вот мы отрекаемся, так сказать, от того прошлого и пытаемся каким-то образом примириться, такой пакт Монклоа, так сказать, внутри, ну, в очень неудачном варианте. В очень неудачном. Я всегда против, во-первых, коллективной ответственности. Я всегда против попытки, значит, сделать ответственным идею, идеологию или еще что-то. Вина всегда персональна. И второе, все-таки я сторонник испанского решения. Помните, пакт Монклоа?
Конечно.
Уже Испания была настолько разорвана этой войной, и там такое количество тоже похоже на Украину в чем-то, да, в значительной степени. Договорились, поставили памятник, написали, это не должно повториться.
Ну, через 40 лет.
Ну, у нас тоже...
Виктор Иванович, знаете, там...
Я думаю, что это...
Были недавно это там волнения в Испании, и все помнят, кто был
это
за троцкистов.
Это реакция излишняя. Со стороны МИДа, я думаю, эта реакция такая тоже эмоциональная.
Нет, но у него реакция-то была не на вот этот закон о декоммунизации, а закон о провозглашение там героев.
Владимир Ильич, я бы на месте министра с фразой «нацисты» обращался бы несколько поаккуратнее.
Потому что по отношению
к огромной части Украины.
У меня такое чувство, что скоро вообще ни нацистов, ни в России, ни в Украине.
По-моему, просто все плохо понимают, что такое нацист.
И на этом все кончится.
Давайте Андрею О'Хара дадим слово.
Можно только два слова скажу. Значит, ну, во-первых, конечно, абсолютно индифферентно относиться к закону нам с Виктором Ивановичем старым партийцам сложно.
Мне достаточно просто, я уже пережил это.
Вот, это первое. Второе, вы понимаете, в чем дело? Вот вы очень точно сказали насчет западных областей, да, и остальной Украины. Западные области, как и Прибалтика, впрочем, они были, так сказать, при коммунистическом режиме все-таки достаточно ограниченное время. Как бы народ, что называется, коллективная память помнит до того. И они как бы возвращаются в до того. А вот для остальной Украины возвращаться некуда, потому что это 70 года, лет, да. это до того уже не помнят. И поэтому отношения разные, и позиции могут быть разные. Поэтому, мне кажется, все-таки, вы правильно сказали, излишне эмоциональный закон. Излишне, так сказать, он как бы действительно от имени, будем прямо говорить, меньшинства населения принят.
Значит, простите, что я вас перебиваю. Вы сказали правильную вещь, что Западная Украина помнит, она не жила. Она действительно 4 столетия или 5 вообще не была с нами. До того, как в 1939 году мы пришли туда наводить свои порядки. Поэтому я это говорю не о том, что они помнят о Речи Посполитой или Австро-Венгерской империи. Я говорю о том, что я поинтересовался, когда писал раздел только что вышедшей книги «История Украины глазами российских историков». Мне дали самую легкую часть от 1945 года по сегодняшнее время. Да. И самая большая проблема была писать 45-53 год, когда там шла вооруженная борьба. Я позвонил во Львов, просто профессору, знакомому, своему коллеге, историку, и спросил, скажи мне честно, вот сколько процентов семей в городе Львове имеют в своей семейной биографии расстрелянных, сосланных, умерших во время ссылки и так далее, с нашими силами НКВД и так далее. Он мне сказал, все практически, почти без исключения. Все имеют. Вот это они помнят.
У нас-то тоже не так много семей. Я знаю по себе.
Там поголовно. Это небольшой регион, понимаете. И приход туда, эта память очень свежа. Причем в советское время, дорогое мне время, я его отнюдь не отношу плохо, об этом вспоминать было запрещено. Как, например, моя бабушка, которая прожила в Сибири, никогда не вспоминала о коллективизации, о прочих вещах. Она меня берегла. Она боялась.
Короче, по микрофону не надо стукать.
Извините, пожалуйста.
Да, Андрей О'Хара у нас на связи. Андрей, как по-вашему, раскольническую ли роль внес этот закон о декоммунизации? Или это единодушное мнение всех избирателей Украины выразила Рада?
Знаете, этот закон очень, там не один закон, 4 закона, они достаточно противоречивые не в смысле отношения там, к советскому наследию, а в смысле их уместности, их актуальности именно сейчас. Потом там очень большие проблемы с юридической техникой этих законов. Например, за исполнение гимна Советского Союза или гимна УССР можно получить до 5 лет, а если это там, делает чиновник, до 10 лет. То есть какие-то вот такие декларативные или наоборот репрессивные меры совершенно неадекватные, непродуманные и вызывают, конечно, много вопросов. Тут есть, если говорить о заявлении Сергея Лаврова, конечно же, здесь есть очень один понятный момент. Вот он назвал там нацистами тех, кого вот по этим законам как бы героизируют, то есть подразумевается АУН и УПА, то есть вот те самые бандеровцы, но бандеровцы не вообще, а как сейчас это у нас говорят вот по всем российским каналам, а бандеровцы в узком смысле слова, то есть те, кто имели отношение к организации украинских националистов, бандеровскому крылу, а не к Мельниковскому, и кто имел отношение к УПА, Украинской повстанческой армии. Так вот, если их деятельность, их взгляды идентифицировать в контексте эпохи, в контексте там, истории идеологии, они, конечно, никакие не нацисты. Их можно там, не любить, можно там, что-то о них говорить. Да, действительно, по своей структуре, по своей идеологии, это такое движение такого слабо-тоталитарного характера. Почему слабо-тоталитарного? Потому что сильно-тоталитарного характера были те идеологические явления, которые были в больших крупных государствах, как Советский Союз, как гитлеровская Германия или как фашистская муссолиниевская Италия. У Украины не было собственности, да, или как Польша Пилсудского, кстати. У Украины не было своей государственности, поэтому свой тоталитаризм, он вот был в таких специфических формах. Конечно же, тут Лавров использует уже определенный речевой штамп, который навязывает нам все федеральные телеканалы уже последние полтора года, то есть куда, какую кнопку не включишь, везде говорят про бендеровцев, нацистов и карателей киевской хунты. Вот, поэтому другое дело, что, конечно, когда министр иностранных дел говорит, ну, то тут речевой поток должен, конечно, фильтроваться тщательно, но в этом смысле как раз понятно. Вот. А в принципе, сами законы, как мне представляется, в том виде, в котором они есть, они сейчас крайне неуместны, особенно в контексте того, что происходит сейчас в российско-украинской войне, или как это назвать, гибридной войне. Они сейчас демотивируют определенную часть населения на Восточной Украине, как в свое время, год назад, демотивировал людей на Восточной Украине вот попытка отменить закон о языках Кивалова-Колесниченко. Да, там закон совершенно странный и антиконституционный. Но вот когда это было сделано так, как вот это было сделано тогда, ну, это привело к очень четким и прогнозируемым последствиям. Сейчас, конечно же, мне кажется, что в чем главная вот концептуальная недоработанность этого закона? В том, что законодатели и, ну, в большей степени это люди из контекста Яценюка и фронта ЗМИН, то есть вот Яценюковской партии, они попытались пойти по тому пути, который был в Чехии, в меньшей степени в Польше, вот таким образом вот, осудив тоталитарное там наследие. Но мне кажется, что все-таки есть концептуальная разница между советским коммунизмом или большевизмом и гитлеровским нацизмом. И более того, по поводу гитлеровского нацизма был Нюрнбергский процесс. Это юридическая разница. И, конечно же, бороться с большевизмом большевистскими методами, мне кажется, это не актуально и неэффективно.
Да, был Нюрнбергский процесс, но вчера Папа Римский тоже назвал сталинизм геноцидом.
Прошу прощения, Андрей, вот есть еще один нюанс в этом законе. Он насквозь антиисторичен. Почему? Потому что вот все в законе и вся дискуссия сводится к ОУН-УПА. Если речь идет о, значит, сторонниках государственной самостоятельности украинского государства, то нельзя сводить и только к ОУН-УПА. Там десятки и сотни самых разных организаций, разных течений, разных людей. Из них масса, которые не связаны были с вооруженной борьбой. То есть это узкое понимание закона. И он антиисторичен по определению, потому что нельзя реалии 40-х годов брать и переносить в начало 21-го.
Вы знаете, что мне напоминает этот закон? Когда я первый раз в 2008 году приехал во Львов, меня тогда повели на свеженький, еще тогда не очень распространенный монумент Бандеи.
Это еще был Ющенко был президентом?
Это был 2008 год, нет. Ющенко. Чему я поразился? И вот в этих законах что-то от этого есть. Просто халтурщик с культа взял типичную скульптуру Владимира Ленина, приделал новую голову, но вот эта рука осталось. И эта откинутая пола пальто так и остались от Владимира Ильича. И сейчас это главный памятник Бандеи. То есть, понимаете, нельзя просто сменить голову на фигуре. Нельзя, так сказать, в мгновение ока отменить собственную историю и начать попытаться жить с чистого листа. Это всегда, между прочим, не очень хорошо кончается.
Ну, Владимирович, они долго держались, да, украинцы, листа долго держались, но мы им помогли.
Историю, да, с чистого листа никто не предлагает. Как, по-вашему, Виктор Иванович, сырые эти законы, да, про
декоммунизацию? Они очень сырые, они очень непроработанные, они очень эмоциональные. Я еще раз говорю, по-человечески я вполне могу понять тех людей, которые их инициировали, могу понять сына Шухевича, который его выдвигал. То есть это действительно трагическая история, страшная история. И поверьте мне, что наши НКВД вели себя там безобразнейшим образом. Я в прошлом году выступал на коллегии Министерства внутренних дел России, и там выступал директор музея Министерства внутренних дел России, и он очень подробно рассказывал о художествах, которые мы там предпринимали. Прийти в край, как Владимир Ильич правильно говорит, который вообще 5 веков от Киевской Руси не имел ничего общего, жил своим укладом и начать там все ломать об колено, память об этом осталась, это очень... Я понимаю по-человечески. Но, к сожалению, во-первых, как правильно говорит Андрей Кара и Владимир Ильич говорит, что это эффект будет абсолютно обратный ожидаемому. Потому что это вызовет действительно у тех людей, которые не верили ни в какой нацизм, и которые как бы были более-менее нейтральны, он вызовет у них совершенно обратную реакцию, как правильно заметил Андрей, когда-то благими намерениями, да, значит, отыграть вот те глупости, которые были сделаны, привели к совершенно обратному
результату. Я не исключаю, результату. Что вот партия Симоненко...
Извините, который, и его, да, его невозможно выполнить, этот закон. Да, представьте себе на секунду, 8 мая, гимна,
да,
8 мая выйдут в Киеве ветераны праздновать День Победы. Ветераны Советской
Они
армии.
Они все обвешаны звездами.
Они, значит, с орденами, на которых символика,
так что
им 5 лет давать будет. Я хочу увидеть хоть один случай, когда этот закон будет применен. Я уверен, что он не будет применен никогда в этих своих положениях. Это чисто эмоциональный политический жест, который, я еще раз говорю, я понимаю, но в данной ситуации никак не могу оправдать. От эмоций надо воздерживаться.
И больше того, вот партия Симоненко, которая медленно, но верно теряла позиции от выборов к выборам, снижала свой рейтинг.
Только, пожалуйста, не говорите мне ничего о Пете Симоненко, которого я брал на комсомольскую работу.
И явно уходила, что называется, в небытие. Вполне не исключаю, что может быть ренессанс. Именно после, так сказать, после того, как приняты эти законы.
Не будет. А, ну, в этом смысле, да. Невзоров вчера или позавчера, по-моему, очень хорошо сказал о том, говорит, что вы так помогли коммунистам в Украине, потому что вот надо было и в России запретить, а то уж совсем какое-то зрелище неприличное для коммунистов, так сказать, ласковое.
Ну, в следующий раз встретим Геннадия Андреевича, надо будет ему подсказать.
Надо сказать ему, да.
Давайте, Андрей Акарович, мы знаем, Андрей, ваше мнение, что может начаться с середины апреля интервенция, а если вот допустить, что ее не будет, как, по-вашему, насколько вот приближение 70-летия победы над фашизмом сплачивает украинскую нацию и насколько оно ее раскалывает?
Вы знаете, мне сложно сказать, насколько сплачивает или раскалывает, потому что, ну, я не ее часть, наверное. И ну, то, что вот я могу видеть, то, что я могу судить по своим знакомым, которые живут в Украине, как они воспринимают вот это 70-летие, то, знаете, у меня пока нет понимания, что здесь есть какая-то вот уникальная или оригинальная концепция понимания Второй мировой войны. То есть все то, что пока делается, в том числе Институтом национальной памяти и Владимиром Ветровичем, вот он был одним из фронтменов вот этих законов, кстати, он один из главных по открытию архивов там, КГБ или СБУ. Все, что делается, оно пока что не концептуально, именно потому, что оно пытается воспроизводить центральноевропейский опыт, когда центральноевропейский, чешский, прибалтийский, там, польский, сказать, вот все прошлое было ужасно, отвратительно, это сплошной ад, и такой вот именно большевистский подход, он как бы не дает возможности для каких-то новых смыслов. Украина сейчас, как мне кажется, имеет интересный, ну, так как сложились обстоятельства, что вот лидеры западных стран, они не хотят ехать в Москву на парад Победы, на Красную площадь, там, стоять на трибуне вместе с Путиным. Это для Украины на самом деле очень большое окно возможностей для того, чтобы эти лидеры приехали в Киев, чтобы в Киеве был какой-то большой, ну, парад или не парад, или что-то такое. А вот чтобы Украина сама формулировала какие-то смыслы, как относиться к победе 70 лет спустя. В России, например, это делается очень эффективно, иногда гротескно, иногда ужасно, но тем не менее в России есть понимание, что победа в 1945 году это основа для общероссийского консенсуса, для, ну, она сейчас у нас имеет как бы такой квазирелигиозный статус, победа. Да? На нее молятся, говорят, вот если бы не победа, тогда мы народ-победитель, победили фашизм и так далее. В Украине пока что никакой подобной риторики нет. Есть вот риторика именно такая, как в этих законах. И знаете, вот что грустно? Я вот именно по поводу вот этих законов о декоммунизации. Грустно то, что Украина, чем она выгодно отличается от России, это тем, что в Украине нету такого жесткой идеократии. В Украине не навязываются какие-то, какая-то система ценностей, какой-то взгляд на что-то, особенно на прошлое, вот очень, ну, как-то радикально. Да? То есть сказать, что вот там 20 сколько-то постсоветских лет вот там кормили Бандерой, как говорят вот, по российским телеканалам, но это не так. И как, более того, последние годы как раз на Восточной Украине там очень радикально развивали вот культ победы в 45-м году. И вот как раз подобные законы — это попытка сузить вот это пространство разнообразия, пространство широты мнений. И когда, знаете, вот даже понятно, что вот Виктор Иванович сказал, что такие законы не будут применяться, там никого не посадят за медали или там за звездочки или за гимн Советского Союза. Ну, я тоже так думаю, что не посадят. Но когда есть в Уголовном кодексе сама по себе такая норма, это означает, что, ну, что это или какой-то предпосылка для каких-то репрессий, или же это предпосылка для избирательного применения законодательства, то есть для такого чисто феодального института. То есть понятно, когда страна декларирует на законодательном уровне определенные ценностные вещи, ценностные отношения к тем или иным, в том числе историческим событиям, это понятно. Но когда за это там светит от 5, 5 и до 10 лет, ну, это, мне кажется, не украинский формат. Я думаю, я надеюсь, кстати, тут надо сказать, что Порошенко этот закон не подписал, эти законы. Он имеет возможность отправить их на доработку. А, кстати, в начале, когда эти законопроекты только появились, они были еще хуже, чем вот они есть сейчас, во втором чтении принятые, потому что там пытались наказывать и запрещать определенные идеологии, ну, коммунистическую, большевистскую идеологию. Сейчас все-таки речь идет не о запрете идеологии, а о запрете символики. Например, спасибо. Там серп и молот. Там.
Спасибо, Андрей. Слово Владимиру Леонидовичу.
Знаете, ведь еще какой эффект вот от этих непродуманных законов. В конце концов, можно долго спорить. У нас свое мнение в России. На Украине у многих другое, по поводу АУН и ПА, да.
Да и в России разные.
И в России разные. И, кстати, вот насчет там сравнения, вот, пожалуйста, да. Представитель другого мнения, который работает в государственном институте, и все нормально.
Ну, но сейчас выгонят, вы что, Владимирович?
Да надо. Ладно, не выгонят. Вы знаете, что не выгонят. Но проблема вот в чем. Ведь при всем при том, украинский народ, как и российский народ, как мы все в бывшем Советском Союзе, это народ-победитель. А когда героизируют АУН УПА, опять, правы они были, не правы, но они проиграли. И получается, когда героями становятся представители АУН УПА, Шухевич, Бандера, оказывается, что Украина не выиграла во Второй мировой войне, а Украина проиграла. Потому что наиболее яркие представители проиграли эту войну. Но если навязывать своему народу, народу-победителя, положение лузера, проигравшего, то я не уверен, что это то, что необходимо сейчас украинскому народу, тем более в той тяжелой, трагической ситуации в экономике и в отношениях с соседними странами, в которых он оказался.
Ну, они при жизни этого проиграли, а вот если спустя время, то они все-таки чуть-чуть выиграли.
Получается, как бы и выиграли.
Да. Гарибальди, он, например, при жизни проиграл, а сейчас ему в каждом городе в Италии памятник стоит.
Я бы хотел искать в этом, успокоить Андрея. Андрюша, давайте. Я думаю, что вот с этими законами проявит себя сильное российское влияние. Вы помните, говорили, суровость российских законов всегда с лихвой окупалась необязательностью их исполнения.
А когда 40 лет Советским Союзом правили выход с Украины, это расцвело пышным цветом.
Это некоторое преувеличение. Леонид Ильич себя все-таки русским записал потом, в конце концов. Но значение они имели. Даже кто-то шутил, говорит, что в истории России было три эпохи. Допетровская, Петровская и Днепропетровская. Было и такое, вне всяких сомнений. Но я еще раз говорю, все-таки надо иметь в виду, что Украина состоит из двух половинок. И память людская в этих половинках разная. И поэтому, как бы мы ни относились там, к одной или к другой половинке, то, что вы говорите правильно, этот закон принятый, он ничего не добавляет. Он все-таки раскалывает Украину еще больше, а это не то, что нужно. Я не случайно вспомнил о пакте Монклоа. Украина нуждается сейчас в неком примирении. Нужно историю оставить историкам, а самим заняться восстановлением экономики, уважением ко всем людям, уважением ко всем точкам зрения и защите своего суверенитета. Вот это важнейшее. Но, к сожалению, так не получается.
Тем более сейчас они начинают раскалывать, когда возник вот этот эффект, который начал как бы склеивать государство, это эффект украинских и русских. Украинских патриотов русских.
Там довольно много людей, да, очень много русских людей,
опять
которые ценят свое гражданство,
да, опять
ценят
украинскую историю. Раскалывать на своих и чужих.
Это в какой-то мере провоцирует. Не всех, правда. Уже выросло молодое поколение. Все-таки надо иметь в виду, что мы все время забываем, Владимир, уже после развала Советского Союза, разрушения, если правильно сказать, прошло 25 лет. Уже выросло поколение людей, которые для
выросло
которых
поколение,
это
которое уже женилось и завело детей.
Это уже история. Поэтому тут это очень сложная, очень тонкая материя, с которой нужно обращаться очень деликатно, мне кажется.
Как вам кажется, какие-нибудь будут, может быть, инициативы международного характера, вот, чтобы отрегулировать ситуацию? Раз не получается в самой четверке, может, расширить формат?
Я думаю, что это абсолютно правильная мысль, концептуально правильная. То есть, если в этом узком формате проблема решений не имеет, а она не имеет решений, по крайней мере, в видимую историческую перспективу, надо расширять формат. Это формат Большой Европы. Но возвращение к этому формату Большой Европы опять упирается в Украину, потому что на Украине как раз остальная Европа, ЕС и Россия или Евразийский союз столкнулись и разошлись. Поэтому я думаю, вы абсолютно правы, Владимир. Формат Большой Европы, то есть надо искать общие ценности и для Западной Европы, и для ЕС, и для Украины, и для России. В этом можно будет растворить со временем, не сразу, со временем. И Приднестровский конфликт, и вот Донецкую ситуацию и так далее. Но это очень тяжелый путь. И на сегодняшний день, к сожалению, мы еще дальше от этого формата, чем были где-то в 91-м году или
даже. Вы понимаете, в чем дело? Большую Европу, если уж говорить о Большой Европе, входит, безусловно, новое, но, что называется, быстро выросшее отделение за океаном.
Это тоже Европа, у нее
сейчас без сомнений. Этой части Большой Европы,
конечно,
я боюсь, проблему решить нельзя. И мы видим, вот перешли из Женевского формата в формат нормандский. Казалось, стало легче, потому что легче найти вот этот компромисс, о котором я говорил. Но мы видим, что этому компромиссу противится вот эта немалая часть заокеанской Большой Европы. И без включения ее, так сказать, в решение этой проблемы, я боюсь, так сказать, поэтому много можно сказать про Александра Григорьевича Лукашенко, ласковых слов, но он, безусловно, так сказать, приобретает опыт государственного деятеля, и он не зря и не случайно сказал, что без участие Соединенных Штатов, прямого участия в переговорном процессе, эту проблему не решить. Наверное, он прав.
Владимир, ну вы же помните, без России ни одна пушка в Европе не стреляет, да? А сейчас в мире ни одна пушка не стреляет без Америки.
Конечно.
Я думаю, что это несчастье американцев. Ну что с этим сделаешь? Но демонизировать их не нужно. Я абсолютно уверен, что в Соединенных Штатах... Я просто знаю...
Но демонизировать тоже не надо.
Не надо. Я абсолютно прекрасно знаю, что в Соединенных Штатах Америки есть огромное количество здравомыслящих людей, которые прекрасно понимают необходимость решения этой задачи, так сказать, европейской. А то, что Соединенные Штаты это своя западноевропейская Украина, да, это само собой разумеется. Конечно, эта Большая Европа предполагает участие Соединенных Штатов. Но они принадлежат к европейской культуре. Кстати, извините, я часто сейчас думаю о чем, когда говорят, что на Украине. Я украинцам говорю, что у вас есть только один ресурс, который вы можете и должны сейчас использовать. Вы должны стать для Восточной Европы тем, чем стали Соединенные Штаты для Западной.
Спасибо.
Вы должны стать самой свободной.
Давайте посмотрим, будет ли выполнен завтра приказ прекратить огонь. Это такая была тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, Владимиром Жарихиным и Виктором Мироненко. Они были в нашей студии. На прямой связи были Андрей Укара и Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуриева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».